Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Название лекции и беседы Константина Залесского – «Послевоенная Европа. Крысиные тропы». Константин, прошу.
Значит, мы с вами, с Леонидом, выбрали эту тему, потому что она интересна, скажем так, с двух сторон. Интересна она тем, что сам по себе термин «red lines» – это крысиные тропы, это, в общем, не немецкий термин. Это термин, который придумали американцы, чтобы обозначать маршруты бегства нацистов, ну, не только нацистов, имеется в виду, нацисты – это у нас как бы только немецкие, но и всех вот их пособников тоже, бегство их из Европы. А учитывая, что такие маршруты бегства, это, естественно, вещь тайная, ну, потому как это же все-таки бегство, это не просто отъезды, были и пути отъездов тоже, но это все вещь тайная, а раз тайная, значит, это обросло совершенно бесконечным количеством мифов. То есть эта история, она мифологизирована настолько, что если у нас будет к этому интерес, то мы еще вернемся к так называемой организации «Одесса», которой, в общем-то, не было. И которую даже многие, ну, более-менее серьезные специалисты иногда даже все-таки упоминают на то, что она была. Настолько, миф укоренился в современной нашей действительности. Значит, суть крысиных троп, так называемых, она заключалась в том, что еще уже в конце Второй мировой войны, в общем-то, довольно многие люди поняли, что, имеется в виду, многие люди поняли в нацистской Германии и в их странах-сателлитах, что, в общем, поражение не за горами. А кроме того, что поражение не за горами, многие люди поняли, что им вот за то, что они сделали, в общем, будет плохо. То есть нужно будет скрываться. Причем это речь идет не о руководителях различных режимов, прежде всего нацистской Германии. Это руководители нацистских режимов, это были люди очень заметные. И в общем и целом перспектив скрыться у них не было. Каких-либо особых. Все вот эти вот наши современные рассказы по поводу того, что там либо Гитлер сам, либо Борман, либо еще какие-то люди скрывались в Латинской Америке, это, в общем, все послевоенные сказки.
Да, Константин, извините, в одной из передач, когда один слушатель спросил вас по поводу мемуаров Мюллера, главы гестапо, вы даже серьезно не смогли ответить на этот вопрос, вы засмеялись и сказали, что это фальшивка и липа высшей пробы.
Да, вот дело все в том, что на самом деле как бы это очень тоже интересно, ведь сообщения о том, что Гитлер скрылся из Германии, они впервые появились в районе июня 45 года. То есть это произошло сразу, причем сразу решили упоминать Латинскую Америку. Сейчас сразу тогда быстро скажем об этом бегстве Гитлера, чтобы уж больше к нему никогда не возвращаться. Появился так называемый не так давно, с год назад примерно, был разговор о том, что Соединенные Штаты опубликовали доклад Гуверу о том, что вот Гитлер может скрываться в Латинской Америке. И это было подано как огромная сенсация, которая подтверждает, что ЦРУ серьезно рассматривал вопрос, не ЦРУ, прошу прощения, Гуверу, соответственно, ФБ, серьезно рассматривал вопрос возможности бегства Гитлера в Латинскую Америку. И вот на этом обсуждение в нашем интернете, в российском, и интернете, и публицистике, все завершилось. То есть, как бы, всех проинформировали, что доклад, датированный 21 сентября 1945 года на имя Гувера, он, значит, содержал данные по поводу того, как Гитлер что Гитлер находится в Латинской Америке. Естественно, никто у нас не удосужился прочитать этот доклад. Потому как, зачем, в общем, еще там английский, в общем, не специально, надо еще там, в общем, знать. Да и зачем вообще это нужно? На самом деле, это действительно выдающийся доклад Гуверу, потому что к сентябрю 45-го года Гувер, который человеком был, очень конкретным и очень, деловым, он давно уже возглавлял ФБР, он сказал: слушайте, что-то вот меня достали ваши, ребят, доклады постоянные. Ну-ка, давайте все, соберите вместе и дайте мне доклад взвешенный. Ему дали доклад, который Гувер ознакомился и на обложке написал. Какой идиот занимается этими делами на деньги наших налогоплательщиков? То есть Гувер по результатам этого доклада принял решение, что то, что ему представили, это полная ахинея. Это действительно была полная ахинея. То есть это были такие сведения, что вчера я... Доклад какого-нибудь резидента. Вчера, значит, я... Мой агент, находившийся там в баре, услышал, что кто-то за соседним столиком рассказал, как Гитлер бежал в Латинскую Америку. Ну, то есть вот это уровень, например. Вот. Но что касается крысиных троп, то они были.
Константин, скажите, пожалуйста, западные спецслужбы, вообще заинтересованные лица, они предусматривали эту ситуацию? У них были какие-то наработки?
Значит, возможность возникновения крысиных троп они предусматривали. Американские спецслужбы, ну, тогда еще не ЦРУ, ЦРУ возникло чуть позже, а, соответственно, Управление стратегических служб, оно предусматривало эту возможность, но его пока не контролировало. На самом деле там возникла очень интересная ситуация, потому что американцы знали об этих тропах, не обо всех, естественно, но более-менее крупные они знали, но они в них не влезали. А зачем? Они за ними следили. То есть, как бы говорится, ведь все равно, кого переправляют по этим тропам, если ты об этом знаешь. А они об этом знали. А с 1947 года, то есть вот тропы действовали в общем и целом более-менее активно, с 1945 по 1947 год вот они занимались, вот их было несколько троп, там мы об этом еще скажем, о этих маршрутах. А в 1947 году американские спецслужбы решили, что вот период, скажем так, хаотичного перемещения военных преступников, прежде всего в Латинскую Америку, это, в общем, дело уже прошедшее. Два года вполне достаточно. И с 47 по 50 год эти крысиные, значит, главные крысиные тропы действовали под контролем американцев. И они уже и через них переправляли туда людей, которые были им непосредственно нужны. То есть, если в 1945-1947 году через эти тропы переправлялись прежде всего военные преступники, которых, в общем, в общем и целом и американцы, возможно, не стали бы с ними связываться, то с 1947 по 1950 год через эти тропы стали отправляться те военные преступники, в которых были заинтересованы американцы. А американцы были заинтересованы в тех военных преступников, которых кто-то разыскивает, ну, то есть которых нельзя прикрыть по официальным каналам. Потому что были еще возможности и прикрытия военных преступников по официальным каналам. Сейчас мы об этом тоже скажем. Значит, и тех, кого, ну, предположим, Советский Союз требует каких-то там карателей. Или каких-то, условно говоря, ученых, которые замазались по полной. И тогда они нужны американцам. Они им нужны как специалисты в той или иной области. И вот тогда их перекидывают через эти крысиные тропы. В принципе, скажем так, зачем это нужно было американцам, в общем-то, ну, как вопрос. Ну, во-первых, противостояние Советским Союзом. То есть, нужны специалисты, в том числе по Советскому Союзу. А у немцев таких специалистов, естественно, было много, потому что они работали на оккупированных территориях. И, так сказать, они занимались разведкой, они занимались сбором информации, то есть они были носителями этой информации, и они были нужны Соединенным Штатам именно в этом отношении. Кроме того, Соединенные Штаты как раз именно в этот момент, то есть даже не в 47-м году, а еще и в 46-м, они начали очень важный процесс преобразования управления стратегических служб в ЦРУ. Это вот как бы иногда говорят, что это вот название поменяли. Это неправда. Это не название поменяли. До этого управление стратегических служб и подобные другие организации – это были военные ведомства, которые действовали в условиях войны. То есть у них был конкретный противник, с которым воевала страна, и против которого нужно было вести разведывательную подрывную деятельность. То есть все как бы нормальная ситуация, обычная ситуация войны. А вот создание ЦРУ – это уже совершенно другие задачи. Это продвижение, это создание спецслужбы, через которую собирались продвигать внешнюю политику, решать внешнеполитические задачи и контролировать зарубежное общество, в том числе проводя секретные операции, то есть незаконные операции по мнению тех стран, на территории которой это производилось. Собирать им в том числе сбор информации, в том числе агенты влияния и так далее, и так далее, и так далее. А создавать с нуля что бы то ни было, это тяжело. То есть это можно, но это занимает определенное количество времени. У ЦРУ своей сети в Латинской Америке не было. Ну, ЦРУ не было, или сети не было, а управление стратегической службы, зачем им сеть в Латинской Америке, которая является союзником во время Второй мировой войны. Вот. И возникает ситуация, что нужно на кого-то опереться, чтобы на базе кого-то создавать вот эту вот самую сеть из местных агентов, из местных жителей и так далее, и так далее. И вот для этого немецкие военные преступники, которые бежали тайно из Германии, они стали кладом. Во-первых, почему кладом? Во-первых, они перемещаются туда, в общем, незаконно по поддельным паспортам. Это значит, что они полностью управляемы. То есть их можно сдать в любой момент. Никаких проблем, то есть заортачился кто-нибудь, все, его сдают. Не хочет сотрудничать, сдают. То есть никаких проблем, полная управляемость. Во-вторых, это специалисты. Причем специалисты, скажем так, очень высокого класса. То есть это военные преступники, то есть это сотрудники прежде всего спецслужб. Это люди, которые не боятся крови, это люди, которые не боятся в общем ничего, а многие из них еще имеют опыт работы в спецслужбах на руководящих постах, на невысоких руководящих постах, невысоких. Но, скажем так, это специалисты, которые умеют работать, знают, что такое оперативная работа, знают, что такое различные методы разведывательной работы, контрразведывательной, ну, то есть, в общем, подготовленные специалисты. И вот на их базе ЦРУ фактически создавала свою сеть. Она не стала из них делать своих таких вот агентов на всю жизнь. Им нужна она. Они были, вот, сыграли ту самую роль промежуточного такого периода становления. Конечно же, ЦРУ создала потом сеть из местных агентов, ну, потому что местные агенты лучше инкорпорированы в общество. Но вот этот вот самый период становления, он в общем и целом был очень важен для ЦРУ, и в этом отношении сыграли большую роль вот именно люди, которые по крысиным тропам были туда доставлены. И, ну, с точки зрения ЦРУ это полностью окупилось, потому что, ну как, довольно быстро была создана сеть, так сказать, и вот все.
Константин, у меня тогда вот к вам какой вопрос. Скажите, пожалуйста, все это требовало огромных финансовых трат. И отчисления бюджетные совсем их не покрывали. Вот некоторые авторы пишут, что ЦРУ через этих людей, и не только через этих, занимались настолько незаконными финансовыми операциями, там наркотики и всякое прочее, что с лихвой покрывало их финансовые нужды.
Значит, вот эти вот, это вот все, что вы только что сказали, это относится к более позднему периоду.
Это почему? Спасибо за пояснение.
Да, почему? Потому что на вот этом периоде становления ЦРУ показала себя очень, скажем так, экономной организацией. То есть, почему она еще не влезала в деятельность крысиных троп? Потому что это тоже труды, это тоже финансовые затраты. А так она за ними просто следит и денег на это не тратит. А потом прибывшие туда военные преступники, они просто начинают получать, ну, как-то воспомоществование. То есть это была на самом деле очень экономная и очень, скажем так, финансово оправданная операция. Ну, как, не совсем оправданная, потому что разведка всегда требует затрат. Но здесь затрат было меньше. А вот когда, позже, то есть уже, в принципе, когда значительную часть военных преступников уже отстранили и перешли на местные кадры, а местные кадры оказались значительно более коррумпированы, чем военные преступники, на что требовалось значительно больше денег. Вот. И вот когда пришли на местные кадры, вот тогда-то и встал вопрос о том, что государство, то есть Соединенные Штаты Америки, из бюджета не будут финансировать подкуп политических деятелей Латинской Европы. А потому как, ну, в принципе, вообще государство не должно финансировать подкуп зарубежных деятелей. И вот тогда ЦРУ начало изыскивать внутренние, скажем так, резервы, которые прежде всего оказались, когда дело идет о Латинской Америке, прежде всего оказались связаны с наркотиками, потому как это, ну, скажем так, наиболее, не только, кстати, прошу прощения, с Латинской Америкой, это связано и с золотым треугольником, то есть это вот азиатским.
Угу. Там, и с Италией?
Ну да, но с Италией там как бы с мафией в основном-то шла работа. И с мафией там была ситуация в том, что ЦРУ, там неизвестно, кто кого переиграл. То есть ЦРУ в свое время воспользовалась помощью руководителей сицилийской мафии, там же самого Лаки Лучано, чтобы они поддержали их при высадке на остров. Но это еще во время войны.
43-й год, Сицилия.
Да, да. И, но в обмен на то, что, значит, мафия, соответственно, там находилась мафия именно в этом, местная мафия, обладающая поддержкой, естественно, местного населения, мафия на этом работала, которая очень не любила то, что творил Бенито Муссолини, то, что творили фашисты, потому что фашисты, в принципе, ликвидировали власть мафии на Сицилии. Туда были присланы совершенно конкретные префекты, которые просто взяли их к ногтю.
Да, кстати говоря, был очень неплохой фильм, назывался, как звали, Чезаре Мори, вот этот «Железный префект».
Да. Железный префект, да.
А у него все попросту было, он не морочил себе голову с доказательствами, с присяжными. Да. Подозреваешься, высылка 5 лет.
Да, но в принципе Чезаре Море, он в общем формально даже не был сторонником фашистов. Он был, так сказать, скажем так, как это, чиновник. Вот. Ну, вот, значит, в общем, он к ногтю взял всю эту мафиозную организацию. И вот тогда Соединенные Штаты, чтобы им обеспечить более комфортные условия при высадке, договорились с мафией через Лаки Лучано, через других представителей мафии, что за это они будут на них опираться в... Ну, как это, когда приходят оккупационные войска, им нужно на кого-то опираться, ну, потому что управлять территорией кому-то надо. И вот получилось так, что после высадки на Сицилии англо-американских войск и, соответственно, ухода итальянских и немецких войск, они просто передали управление островом в руки так называемых местных властей. И эти местные посты заняли практически исключительно представители мафии. То есть вот то, чего получили на Сицилии, это уже по другому фильму, наверняка.
Это Сальваторе Джулиано.
Да, да, да. Вот. И про нашего любимого комиссара Катани.
Да, да, да. Ну это же совсем вот. Потом.
Да, это совсем. И вот это все получили в результате высадки американских войск на Сицилии. Это все последствия вот этой высадки американской. Потому что когда американцы передали в руки мафии все местное управление на Сицилии, после этого итальянцы, вот, по-моему, только к концу века прошлого смогли более-менее, ну, так сказать, урегулировать эту ситуацию. И то, по-моему, не до конца.
Не до конца, потому что процессы продолжаются до сих пор. И на самой Сицилии, вот это странное дело, до сих пор и всегда были районы, где нет мафии. Вот здесь она есть и всем правит. А рядом район, куда они не заходят вообще.
Ну, вот, то есть, в общем, ЦРУ-то сыграло довольно большую роль в том, что сделало не очень много хорошего. Ну, в принципе, как бы никто не предполагал, что спецслужба, занимающаяся внешней политикой в Соединенных Штатах, будет всем остальным странам делать хорошо.
Конечно,
она, как бы,
конечно.
Она как бы она должна своей стране хорошо делать, а другим-то странам. Вот. Ну, в общем, последствия были довольно серьезные. Вот. Значит, а что касается, значит, теперь конкретно троп крысиных, да? Значит, их было, на самом деле, мы уже сейчас, вышло несколько книг по этому поводу, их слишком, слишком делают из них очень такой широкомасштабный заговор. На самом деле, система крысиных труп, она не имела вот такой тщательно продуманной структуры. Это вот, скажем так, множество разных компонентов, из них там вот 2-3 таких наиболее сильных, наиболее известных крысиных тропы. Мы о них тоже скажем. Вот. А в основном это такое стихийное сотрудничество совершенно различных инстанций, которое складывалось постепенно после Второй мировой войны, но вот не по направлению какого-то правительства, там, мирового, тем более мирового, или там ЦРУ, а нет, оно вот само как-то возникало, в котором участвовали люди в этом заинтересованы. Выяснилось, что наиболее в этом заинтересованными оказалась католическая церковь.
Константин, да. Извините, католическая церковь, вы подразумеваете Ватикан?
Скажем, ну, учитывая, что католическая церковь у нас централизованная, то есть у нас есть единый центр, то, в общем, Ватикан, хотя я бы все-таки сказал более широко, именно католическая церковь. Почему? Потому что некоторые так называемые тропы, они были непосредственно связаны с Ватиканом. Это, например, так называемая римская крысиная тропа, или монастырская крысиная тропа, или итальянская крысиная тропа, которую организовал епископ Алоис Худаль. Это была такая довольно своеобразная личность. Он был епископом, титулярным епископом, неправящим. То есть он титул есть, а этой самой епархии нет. Он был ректором Тевтонского института понтифика Санта Мария де Анима в Риме. Это такая учебное заведение, семинария для австрийских и германских священников. И, кроме того, он одновременно был представителем по делам немецких католиков в Италии, ну, то есть на территории Италии. Там вот когда военнопленные во время войны появились немецкие, вот он тоже как бы их обеспечивал. Вот. То есть вот как бы вот он был австриец, он был нацист. В общем и целом. Хотя об этом, конечно, никто не говорит, потому как, ну, если человек является католическим епископом, то он, наверное, не нацист, а он, кстати, прежде всего, католический епископ. Но он, значит, с самого начала, очень ему, в общем, идеи национал-социализма понравились. В каком смысле? Он был правоверным католиком, что, в общем, не совмещается с нацистской идеологией, но при этом он был совершенно убежденным антикоммунистом, совершенно убежденным антисемитом и совершенно убежденным антилибералом. Соответственно, его полностью устраивал нацистский режим, как, условно говоря, союзник против вот этих вот трех, с его точки зрения, угрожающих католической церкви сил. Он даже написал в свое время книгу под названием, такое, в общем, не совсем корректным названием для святого отца, называлось «Основа национал-социализма». Вот. И, в общем и целом, вот он был человеком, который, ну, скажем так, в общем-то, поддерживал тесные связи с нацистами. Вот. И вот уже, значит, в конце войны он стал заботиться о немецких военнопленных, интернированных в Италии, которые оказались, ну, когда началась итальянская кампания уже союзников. И вот, начиная с этого момента, у него вот что-то, вот он решил, что нужно, в общем, готовиться к тому, что военных преступников нужно, скажем так, помогать им, причем активно. Имеется в виду помогать не в смысле христианского, сказать, успокоения, а помогать в смысле избавиться от возможности наказания. А к нему эта идея, как он потом говорил, возможно, он врал, тут мы ничего сказать не можем, она к нему пришла, когда он как раз стал посещать этих немецких военнопленных в тюрьмах и в лагерях, да, интернированных для военнопленных в Италии в 1944 году. И вот тут он понял, что... как он, опять-таки, это объясняет, и как потом это объясняла католическая церковь, что эти люди оказались обманутыми, естественно. Во-вторых, они, в общем, боролись за святое дело, ну, то есть, как бы, против... Что ж боролись-то? Против евреев, которые являются угрозой католикам, против коммунистов, которые являются угрозой католической церкви, ну, и против либералов, которые все хотят разложить. То есть, в общем и целом, какие претензии?
Не, ну, как можно такой кадр упустить? Ну, он безупречен со всех сторон.
Безупречен, да, и потом верующие католики. А их, соответственно, вот за то, что они... вот против вот этой вот всей новой грязи выступают, да?
Да, там еще не... Да, извините, Константин, там же ведь, как я помню, там же была просто конкретная угроза прихода коммунистов к власти после войны.
Да, особенно в Северной Италии. Вот, ну то есть вот, и как бы...
Константин, да. Прошу прощения, новости после новостей продолжите. Да. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В студии на связи историк Константин Залесский, наш гость, звукорежиссер Юлия Воркунова, которая обеспечивает нормальное функционирование передачи. И речь идет о... А я уже даже, Константин, не знаю, вот о чем идет речь. Об огромной операции американских спецслужб.
Ну, не совсем, потому что мы говорим о том, что этому предшествовало. Потому что к ним, в общем, к тому же самой сети Худала и о том, что мы будем говорить позже, они на первом этапе не имели отношения.
Но наверное, отношений не имели, но внимательность отслеживали.
Однозначно. Они все знали?
Константин, но ведь смотрите, какая грандиозная операция, какая грандиозная схема. И можно говорить о том, что они добились, в общем-то, весьма впечатляющих успехов?
Ну, надо сказать, что успехи были большие, но они даже не сопоставимы с тем, что американцы, это уже американцы, сделали не по крысиным тропам. Еще раз напомню, что крысиные тропы – это термин американских спецслужб.
Итак, то есть, извините, Италия, да. Епископ Худаль.
Да, епископ Худаль.
Еще какие? Вы говорили, да. Был четыре маршрута.
Да, было, значит. Потом, значит, второй – это тоже Италия. Но и маршрут шел примерно по тем же монастырям, где был и Худаль. Но Худаль проводил через прежде своих клиентов, прежде всего через монастыри Тевтонского ордена, в том же, прямо в Мирано, через капуцинов и францисканцев.
Ага.
А второе было, это была очень интересная крысиная тропа, причем она была даже, может быть, более массовая, чем у Худала, которая шла тоже примерно по этому маршруту, но по другим монастырям. Она шла тоже через Австрию, потом через Тироль, потом в Рим и из Рима в Геную. Вот, в принципе, вот это такой общий крюк такой. Но монастыри были другие. Это так называемая крысиная тропа Сан-Жероламо. Потому, она названа в честь семинарского колледжа в Риме, Сан-Джероламо дель Иличи, который стал вот его центром. Эта тропа носила ярко выраженный, с одной стороны, католический, а с другой стороны, ярко выраженный национальный характер. Эту тропу создал францисканский священник Крунослав Драганович, который был хорватом. Причем он начал ее создавать еще до окончания войны, потому что он был очень тесно связан с усташами, и был сам усташ. И он прекрасно знал, чего творили усташи с сербами на своей территории. То есть никаких предположений у него и у его сотрудников, его подельников, а его подельники были практически исключительно католические хорватские священники, прелаты, они все очень хорошо знали, что, в общем, за этим воспоследует. Что за это придется платить, причем платить много. Потому что, с одной стороны, хорваты – католики, сербы – православные. То есть есть определенный конфликт религиозный. Во-вторых, сербы, как известно, к 1944 году было ясно, что у сербов победит отнюдь не королевские, не исчетники
Сразу
Михайловича, да, а победят коммунисты Йосипа Броз Тита. Хотя Броз Тит, опять-таки, напомню, хорват. То есть, в общем и целом, что после того, чего усташи устроили на территории Хорватии, на территории Сербии, вообще на территории Югославии, им, в общем, ничего, кроме смертной казни, не грозит. Что, кстати, и подтвердилось после войны. Тита очень, так сказать, жестоко поступил с усташами, и они все, вот кто попал в руки Тита, те все получили по заслугам. Причем там совсем четко по заслугам, потому что это были судебные процессы, там видно, за что людей... Ну, там просто геноцид был откровенный, причем в котором принимали участие в том числе и католические священники. И вот Крунослав Драганович вместе со своими другими прилатами, там, Чичеля, Камбер, Мандич и другие, они организовали вот эту вот тропу Сан-Жероламо, которая действовала чрезвычайно четко. То есть вот если у Худала это все было, ну, более-менее стихийно, ну, то есть он вот как бы это крышевал и вот, так сказать, оказывал поддержку. То есть так было более-менее, ну, так сказать, у него была поддержка Ватикана, но это все равно было так вот немножко стихийно. То вот тропа Сан-Жероламо, это ребята действовали конкретно, это были ребята все из усташей. То есть это была такая спаянная политическая организация. И это показывает об этом то, что если через тропу Худала ушли люди... Ну вот сейчас мы говорим, что это очень крупные военные преступники. Ну потому что Эйхман, Менгеле, да? Но в общем и целом это мелкая сошка, по большому счету. То есть преступники-то они большие, Но вот по своей положении в Третьем Рейхе они, в общем,
довольно... Да у них мелкие. Даже, по-моему, Константин Выга говорил, ну, это и звания эсэсовские были какие-то.
Ну, ну да.
Незначительные.
Там самый крупный, в общем, кто ушел через Худало, это штандартенфюрер Рауф, который душегубки разрабатывал.
Угу.
Вот. Ну, полковник. Вот, а так, в общем, там... А здесь через свою тропу Сан-Джералама Круаслав Драганович в том числе вывез Анте Павелича.
Понятно, то есть, главаря усташей.
То есть главаря усташей. То есть теперь мы видим уровень усташей, которых он вывозил. То есть это уровень ну, высшего эшелона. То есть людей, которые ну, однозначно шли на смертную казнь вот совсем. Без всякого рассмотрения. То есть, их просто рассмотрели без суда и следствия. И на которых столько всего висит, что просто ужас какой-то. Потому что усташи, как бы, так сказать, ну, они себя показали, конечно, ну, очень, так сказать, уже...
Не, я знаю несколько примеров, что они творили, но я даже об этом не хочу говорить в эфире.
Да, ну, вот это, да, это ужасно.
Это за гранью. Это да, за гранью.
Да, вот если там в Ясиновец съездить, это вообще ужас какой-то, я не знаю, там просто кошмар. Вот. И вот, значит, вот эта вот тропа здесь. Так, значит, что еще было? Была еще одна тропа, она была, скажем так, еще более... Она вот, вот почему мы когда говорим, что она католическая тропа, но не факт, что вот ей организацию занимался Ватикан. Была еще одна тропа, которая вела в Испанию. То есть это вот итальянские тропы, а была испанская. Вот, а испанская тропа, она, вот ей Ватикан в общем и целом не занимался. То есть он как бы дал добро один раз, и все. А потом уже это действовали католические священники, прежде всего испанские, но и итальянские, и французские, кстати, тоже через Аксион Францес, бывшие сторонники.
Которые, но это крайне правые...
Да, ну, фашистская организация.
Да.
Которые организовывали доставку военных преступников в Испанию. А суть вот в чем была. Значит, в Испании... Там у власти, как мы все знаем, находился Франко, и там с получением документов не было никаких проблем. Ну, потому как чего там, государство выдает документы, нет причин с ними не соглашаться. А в Италии, вот в чем важна была деятельность именно Ватикана, и вот то, что он давал на это добро, потому что и Худал, и, соответственно, Сан-Джералама, там была суть в том, что самое главное было... получить не только визу для того, чтобы уехать в Аргентину, там, в Бразилию, в Уругвай, ну, в Латинскую Америку, потому как там Перон в Аргентине эту визу раздавал направо-налево. Там вопрос был в том, чтобы эту визу получить, предъявив какие-то документы. А документы, как бы, ну, нельзя предъявлять документ, что ты Йозеф Менгеле, бывший врач Освенцима, да? Нужно все-таки как-то, так сказать, вести себя более прилично. И вот для этого... Люди попадали в монастыри, и ими начинала заниматься католическая благотворительная организация, которая занималась беженцами. Эта католическая организация выдавала им, она не может им дать удостоверение личности, это не государственная организация, она выдавала им справки о том, что этот человек утратил документы, но он является беженцем там, из Южного Тироля, там, Густавом, там, Крамером, там, христианином, да, например. Вот с этой справкой человек шел, ну, вернее, не он шел, его представила, так сказать, сама католическая церковь, отправляла эту справку в Международный Красный Крест, а Красный Крест уже с давнишних времен имел право выдать удостоверение беженца, которое было то же самое, что международный паспорт. И вот так люди становились... Ну, скажем так, получали определенную...
Не, ну они легализовывались.
Легализовывались. И вот мы не можем сказать, естественно, у нас нет такой статистики, сколько было выдано паспортов вот по военным преступникам, но к 1951 году Международный Красный Крест выдавал 120 тысяч паспортов.
Mm-hmm.
Вот. Но сколько из них военных, никто не знает, потому что, естественно, Международный Красный Крест не проводил такую оценку, и, в общем, никто ничего не знает.
А Международный Красный Крест, в общем, ни при чем.
Да нет, он как, справку ему предоставили.
Католическая, да, католическая, да? Церковь, уважаемое заведение.
Да, да. Вот. А значит, а что касается испанского маршрута, то здесь как бы вот Международный Красный Крест уже не привлекался. Ну, потому как можно было и без него работать. Тем более, что значительное количество военных преступников, ну, не очень одиозных, то есть тех, которые могли все-таки вырулить на то, что они по политическим соображениям здесь находятся, как там Скорцени или там этот самый Дегрель, который, значит, вот он бежал, он сам добрался до Испании.
Дегрель – это бельгиец, да?
Бельгиец, да, руководитель организации.
Фашист бельгийский, да.
Да, вот, то есть, вот они просто осели в Испании, то есть они никуда даже дальше не поехали. А более одиозные личности, они туда уехали в Испанию подальше. Кроме того, еще отправлялись не только в Испанию, это вот еще была еще одна тропа, но она была, ну, скажем так, уж совсем стихийной. То есть там работали более мелкие организации. Там была, например, такая организация «Тихая помощь», которая занималась тем, что вот бедненьким, в кавычках, бедненьким, что вот их, значит, в лагеря посадили, надо им помогать, потому что они бедненькие.
Ну да, и, Константин, это не объясняет наличие огромной хорватской колонии в Австралии?
Объясняет.
Конечно, спасибо конечно. Большое.
Да, вот. И, значит, еще другие вот организации, тут четвертая тропа, это они отправляли, она была немножко поменьше, но и она была самая, мы о ней имеем меньше всего информации. Она отправляла их на Ближний Восток. Сирия, ну, широкое понятие Ближний Восток. Сирия, Египет, ну, то есть вот все, скажем так, арабский мир, у которого были позже конфликты с Израилем. Угу. Потому что там специалисты с антисемитским прошлым, в общем, котировались на достаточно высоком уровне. Тем более специалисты в области спецслужб. Вот. И там, например, там несколько человек было бывших сотрудников Эйхмана, которые с ним работали в организации. Причем их никто не выдавал ни при каких обстоятельствах. Никогда. Даже если кто-то очень хотел. Вот. То есть тот же самый Алоис Брунель. То есть там были, в общем, Брунер, да, это один, люди, которые были конкретно представителями Эйхмана в различных странах Европы. Вот. То есть вот люди уехали туда, и там они тоже были благополучно функционировали. Вот. Но, значит, есть и еще, так сказать, есть один момент, который мы должны обязательно учитывать. Потому что то, что вот мы сейчас говорили, это в общем и целом, ну, это цифры, не поражающие своими объемами. То есть там через того же Худала там прошло, ну, человек 200-300. Ну, не больше. Хорватов ушло побольше, но тоже не потрясающе, ну, тоже не какие-то такие огромные суммы. На Ближний Восток уехало еще меньше. В Испанию, ну, примерно сопоставимо с Худалом. А вот были в том числе те маршруты, которые не являлись с точки зрения американских спецслужб крысиными тропами. Это были официальные маршруты. То есть, через которые ушли тысячи людей. Это были маршруты, которые Соединенные Штаты организовали официально. То есть, они, значит, как бы сами арестовывали военных преступников и отправляли в суд. Такое было. Но значительную часть они военными преступниками не признавали. Все дело в том, что и Англия, и Соединенные Штаты, они, в общем и целом, признавали военными преступниками только тех, кто совершил военные преступления против их граждан. Угу. А вот тот, кто совершил военные преступления против граждан Советского Союза, они, в общем, так сказать, военными преступниками с точки зрения американцев не особо являлись. И поэтому, во-первых, значительное количество людей, которые не были связаны с массовыми убийствами, но были и членами нацистской партии, и членами СС, что является, кстати, является преступлением по результатам приговора Нюрнбергского процесса. Вот. То есть любой член СС он является военным преступником по факту своей принадлежности к организации. Вот. Этих людей отправляли в Соединенные Штаты, если они были нужны им в качестве либо научных специалистов, либо технических специалистов, либо носителей информации военного характера. Либо же, это вот одна категория, а другая категория, которая вот нас, как граждан, в данном случае России, но, как сказать, правоприемник СССР, очень особенно интересует. Соединенные Штаты огромную категорию лиц признали политическими борцами против советского режима. То есть это коллаборационисты. И их выдавать никто вообще не собирался. То есть, например, в том же самом Шлезвиг-Гольштейне был огромный лагерь, в котором сидели латышские коллаборационисты, включая руководителя, как называется, генерального инспектора латышского легиона СС Бангерскиса, он там и погиб, под машину попал. Но его никто не собирался выдавать ни при каких
обстоятельствах. Я очень надеюсь, что он не случайно попал под эту машину.
В общем, есть такие...
Есть такие, да, предположения?
Да, предположения, причем не наша разведка это организовывала. Его, по-моему, местные антифашисты местные под автомобиль. Потому как, ну, одиозная личность тоже была. И вот их выдавать никто, в общем, не собирался. И их организовывали переправку в разные страны, ну, из Европы. То есть особо много ушло в Канаду, как мы с вами прекрасно знаем. Там и украинская диаспора колоссальная, причем украинская диаспора там в значительной степени. Почему? Она тут, там была еще до революции диаспора довольно сильная, туда духоборы уезжали. А потом туда ушли, в принципе, вот все эти бандеровские организации туда ушли.
Это после войны?
После войны. Потому что в Европе им было некомфортно, потому как, ну, как в Восточной Европе там как бы вообще нельзя работать, да, кроме как в лесу сидеть. Вот. А в страны, в Германии, в общем, тоже не очень комфортно, потому как, ну, всегда какие-то проблемы могут быть. И, в общем, лучше уехать подальше, если ты не политический деятель, так сказать. Политический деятель таком, где хочешь, может быть. Вот. В Штаты уехало порядка 20 тысяч. Только в Штаты. Еще уехало в Канаду, еще уехали. И, соответственно, всех этих коллаборационистов, включая всех наших коллаборационистов, с выходцев из Советского Союза, и выходцев с территории Восточной Европы, в том числе с территории Югославии. То есть вот те же самые хорваты, не все они ушли по Сан-Жеролама, многие, кто оказался у американцев, они и... В общем, не было смысла-то по Сан-Жеролама-то уходить. Можно было и к американцам, проще было бы. Mm-hmm. Просто они этого не совсем предполагали. Ага. Они предполагали, что их сажать будут. Mm-hmm. Вот. Никто не ожидал, что так будет хорошо.
Mm-hmm.
Вот. Но, тем не менее... Ну, соответственно, там пошли там те самые еще албанцы, черногорцы, но это уже значительно как бы, ну, небольшие группы. Вот. И вот этот вот как раз маршруты, они значительно оказались больше, чем эти крысиные тропы. То есть крысиные тропы – это тайные маршруты, а это маршруты не тайные. Причем они были мало того, что официальные, все Соединенные Штаты официально проинформировали, что выдавать они никого не собираются из коллаборационистов. Вот. Хотя Советский Союз всеми силами пытался этого добиться. Вот. Но это в общем и целом не получилось. И как мы прекрасно знаем, значит, этот самый, как бы его...
Власов?
Не, ну Власова выдали, тут как бы деваться
нет,
было некуда.
Нет, и американцам деваться некуда было, да.
Но это мы его захватили.
Да, да.
А между прочим, значительное количество чинов русского корпуса никто и не выдавал. То, что англичане выдали в Линце казаков, это было до сих пор, поминается англичанам, что они поступили некорректно, недемократично.
Не по-джентльменски.
Не по-джентльменски, что, в общем, вот, то есть это вот как бы англичанин до сих пор и кается за это. Что они вот, условно говоря, предали святую идею.
Такие кадры пропали вот.
Да. Именно что пропали такие кадры. Вот, а между прочим, там, ну, там много было, там были такие сильные кадры. Вот так что это англичане, вот как бы это считается, что их стратегическая ошибка. Mm-hmm. Вот. Американцы стратегических ошибок не совершали, потому как у них все было нормально. Вот. Ну и, соответственно, там, ну, вот, например, тот же самый Герберт Цукурс, знаменитый, известный латвийский авиаконструктор, который там, на котором крови столько, сколько вообще сложно найти такого человека. Он уехал в Бразилию, но он уехал в Бразилию не как по крысиным тропам, то есть не как этот самый ну, военный преступник бежал, да? Он спокойно уехал по линии того, что он, значит, вот латвийский патриот. Вот. Правда, ему это не помогло, его агенты Моссад его там все-таки достали.
Да, они...
И да, и там его и благополучно ухайдакали. Сейчас национальный герой, между прочим,
Да, я, кстати говоря, с удивлением где-то видел заметку об этом.
Да, да, при том, что как бы вот никто не сомневается, все абсолютно железно доказано, что он палач, он каратель, причем, что как бы уже опять-таки, он не большевиков расстреливал. Он в рамках Холокоста занимался.
Я думаю, кого привели?
Да.
Того и тех расстрелил.
Но вот он специализировался по евреям.
Да.
Поэтому вот его сложно сказать, что он из, ну скажем так, нелюбви к советскому режиму, значит, боролся за светлое будущее Латвии.
Да.
Вот, если только светлое будущее Латвии не связано с полным освобождением Латвии от евреев,
естественно. Ну да, да, да.
Вот. То есть, вот, в общем, примерно так вот можно обрисовать основные вот эти вот тропы.
Да.
Вот, значит, и что касается, значит, еще других организаций, которые якобы существовали, это, наверное, вот мы уже немножко, наверное, после рекламы, да, с вами, наверное, будем уже говорить.
Нет,
да?
Еще у нас есть 2,5 минуты.
Значит, ну тогда мы можем сказать, что, значит, вот та самая организация Одесса. Это сокращение от термина «Организацион да и малиге СС Ангефёрген».
Бывших членов СС.
Да, бывших членов
СС. Так ведь была и книга, и фильм был.
Да.
Это Фридрих Форсайт написал книгу.
Да. Кстати, великолепная книга.
Книга хорошая, но гораздо хуже, нежели «День шакала».
Вы знаете, да, «День шакала» он еще лучше, но «День шакала» был его первый.
Константин, но да. Вы говорите, смотрите, вы сказали, что этой организации на самом деле и не было
Одессы. Не было.
Значит, эта книга и фильм – это, скажем, неплохие проявления творчества масс.
Да, да. Это Форсайт, он, в принципе-то, сотрудничал со спецслужбами.
Обязательно.
Да, и плюс еще, как говорят, возможно, это неправда, я тут вот как бы, нет, это не точно, что его консультировал Симон Визенталь, когда он писал досье Одесса.
Понятно.
Ну, к Визенталю мы еще можем вернуться, это довольно интересная личность.
Константин, поправьте меня, если я ошибаюсь, мне кажется, что еще пара передач точно есть. Ну, видно, что не поспеваем, просто такие огромные. Пожалуйста, Константин.
Да, вот. И в общем и целом Одесса это, конечно, сказка. То есть это такой организации, скажем так, документального подтверждения существования такой организации нет. Что такая вот всеобъемлющая была. В свое время Отто Скорцени заявлял, что он возглавляет некую организацию «Паук», которая занималась примерно тем же. Но Отто Скорцени личность очень специфическая в истории. Он, скажем так, довольно много врал своей жизни. Причем врал всегда так, чтобы он был каким-то вот выдающимся террористом, диверсантом, выдающимся тайным работником спецслужб. Ну, то есть вот он как бы сам себя делал. И вот с этой организацией «Паук» есть определенные моменты, что, может быть, она и была, но, условно говоря, Скорцени кому-то помог, а потом сказал, что это организация.
Понятно, то есть все это еще нуждается в проверки. Константин, да. Сейчас новости, а после новостей вы продолжите. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У нас на связи наш гость, историк Константин Залиский, в студии Юлия Варкунова, который обеспечивает то, что программа идет без помех. Итак, Константин, пожалуйста.
Вот, ну, мы, значит, тут остановились с вами на организации Одесса, которой, в общем-то, и не было. Надо сказать, что кроме вот этой вот организации, о которой мы говорили, Скорцени «Паук», которая тоже непонятно, существовала или нет, или это была просто, ну, скажем так, просто помощь, существовало еще целое количество мелких организаций, которые занимались тем, что оказывали прежде всего юридическую, ну и финансовую помощь военным преступникам с целью, как это, знаете, очень хорошо всегда такое есть циничное, это мы для того, чтобы они были не подверглись нападению со закона и были защищены с точки зрения закона, то есть обеспечить им разумную защиту.
Mm-hmm.
Ну, то есть, ну, чтобы там адвоката хорошего нанять и так далее. То там, это вот организация типа организация «Тихая помощь». Наверное, это самая крупная из них была организация, которая существовала до... Да, напомню, даже до сих пор продолжает свое существование. Просто сейчас уже нет тех объемов, ну, мало, как бы... преступников-то у нас осталось. Вот. В общем, есть проблемы, они умирают все-таки.
Угу.
Вот. Но, тем не менее, такие были. То есть, и вот с одной стороны, уход за границу военных преступников, с другой стороны, в общем, преследование военных преступников в... на территории западных стран, они, в общем, были, ну, скажем так, не очень активные. Причем это мы не говорим, предположим, по Франции, где они своих коллаборационистов преследовали по полной программе, в Югославии, там Тита, ну, всех, кого к нему, кто к нему попал, он, в общем, по большому счету расстрелял, имеется в виду, ну, тех, кто был более-менее причастен.
Угу.
Вот. А вот что касается Западной Европы, то там, в общем, объемы были не очень большие. Ну, например, там... что вот, в общем, и сначала там было примерно, по примерно сделаны примерные прикидки, что порядка 53 тысяч человек – это люди, которые принимали непосредственное участие в уничтожении неполноценного населения. То есть в том числе и трансгруппы и так далее, и так далее. Это порядка 53 тысяч, а всего, по оценкам современных израильских историков, порядка 200 тысяч немцев были причастны к Холокосту.
Угу.
Вот. Значит, на территории, как это там сейчас сначала называлось, Бизония, потом Тризония, то есть это то, что потом стало ФРГ, к ответственности было привлечено порядка 600 человек.
Вот. Да, цифры поражают, конечно.
Да, порядок цифр, да. Угу. То есть когда мы говорим даже о процессах Нюрнбергского трибунала американского, которые потом прошли, то в общем и целом там приговоры были, ну так, довольно серьезно, так читаешь, когда приговоры, там идет приговор по Эйнсатцгруппам, там, это там больше, там, 20, там, 30 человек, из них там 30 расстрелять, все, так, все. А потом расстреляно всего трое, остальные угу. все... оправданы. Ну, не оправданы как-то, помилованы.
А.
Да. Вот. Значит, в принципе, в ФРГ, ну, то есть не сначала там были не ФРГ, сначала были оккупационные власти, которые занимались выявлением военных преступников. В общем, выявлением занимались, ну, на мой взгляд, спустя рукава, скажем так. То есть люди попадали, большинство, естественно, военных преступников, они попадали в лагеря для военнопленных и в лагеря для интернированных. Причем военные преступники в большинстве своем имели фальшивые документы.
Уже?
Уже, да. То есть в СС работала организация, отдел, который снабжал документами, ну, прежде всего, естественно, документами, там, унтер-офицер вермахта какой-нибудь, да, ну, так сказать, что-нибудь такое, всех своих сотрудников. С другой стороны, можно было сказать, что документы потерял. Потому как 45-й год – это ну, огромное да. количество беженцев. Особенно...
А ведь, Константин, буквально да. пару слов скажите, вот что творилось 9 мая?
Да.
Капитуляция подписана. Что творится в Германии? Это же колоссальное количество людей. Куда-то они идут, да. перемещаются, возвращаются.
Да, это именно перемещенные толпы, огромное количество перемещенных людей. Причем это не с 9 мая, это с конца 44-го года, когда советские войска вступили на территорию Германии. Значит, немецкий Геббельс организовал беспрецедентную кампанию по информированию населения, что сейчас большевистские орды начнут uh-huh. народ убивать просто. Uh-huh. Просто убивать. То есть была создана такая истерия, которая подразумевала эвакуацию населения. То есть были снялись со своего места огромные толпы населения, которые стали уходить на запад от большевистских орд, потому как большевистские орды их должны были убивать.
Ну да.
как выяснилось, учитывая, что большая часть военнопленных, в отличие от советских, не погибла в плену, а была освобождена, то, в общем, это как бы, ну, понятно, что, ну, в общем, это была искусственно созданная истерия.
А могли вообще советские спецслужбы, ну, предположим, там, американцы, англичане, которые, может быть, были преисполнены лучших намерений, они могли вот в этой обстановке эффективно как-то работать?
А советские органы работали достаточно эффективно, ага. хотя надо сказать, не в этой обстановке, не в этой обстановке. В 1945 году органы советской контрразведки СМЕРШ арестовывали только, ну, вот тех, кого поймали, ну, с оружием в руках, условно говоря,
ну, да. То есть вот,
по горячим следам. В принципе, потом советские, наши органы контрразведки, они, кстати, не переставали работать вообще. Вот, они отлавливали, по-моему, до 49-го года, по-моему, достаточно активно отлавливали, проверяли местное население, потому что многие смогли вернуться, осесть на родине,
ага.
И, в принципе, продолжать существовать, потому что не всегда местное население знало, чем этот человек занимался, когда ушел. Ну, то есть так бы местное население обязательно настучало, а так, в общем, ну, какое-то время люди жили. И их арестовывали, вылавливали. То есть вот в ГДР, в смысле, в восточной зоне оккупации, там наши органы контрразведки действовали, а после 49-го это уже действовало, естественно, штази. Ну, то есть там работа шла.
Угу.
Что касается западной зоны, то там сначала действовали органы, естественно, оккупационные. Оккупационные органы действовали, в общем, спустя рукава, потому что их, в общем, это особо не интересовало. Ну, в общем-то, не особо это. Вот. Им главное было, там, сказать, ну выловить, наверное, из одиозных личностей. Причем, когда мы читаем документы по поводу того, что там, ну, кто-то скрылся с фальшивыми документами, а потом через год, через два был арестован. Вот не будем говорить 100%, скажем так, 98% это то, что он был кем-то опознан, кто пришел в местную комендатуру английскую или американскую и сказал, что он опознал там, ну, условно говоря, коменданта концлагеря. И тогда его арестовывают. То есть, ну, как это называется, самотеком. То есть, есть информация, арестовывают.
Ну, да.
Выявлять. Зачем его выявлять? Какая работа? Агентурная работа. Да ну, зачем это нужно-то все? Вот. А потом, когда уже было образовано ФРГ, и, естественно, англо-американские спецслужбы перестали этим заниматься, но они передали это руководство немцам, этим отнюдь занимались не спецслужбы, ни при каких обстоятельствах. Этим занималась прокуратура. Был создан отдел специальной прокуратуры по военным преступлениям в период национал-социализма. Если я не ошибаюсь, по-моему, при Гамбургской прокуратуре. То есть он действовал на территории всей Германии, но он был отделом Гамбургской прокуратуры. И вот он этим и занимался. То есть процесс денацификации шел, это еще шел до этого, но это не выявление военных.
Этому вы посвятили достаточно много времени вот на нашей радиостанции.
Да, это мы говорили. Вот. А вот, значит, военных преступников, тут как бы ими стала заниматься немецкая прокуратура. Здесь ситуация была в свое время, в Советском Союзе вышла белая книга по поводу вот этих всех процессов. Там, ну, понятно, что в Советском Союзе как бы это болезненный вопрос, ну, потому что это преступление, в том числе против наших народов. И там, в общем, было довольно сильная эмоциональная составляющая, сильно политизированная составляющая. Но, по большому счету, если прочитать, что там написано, то становилось довольно печально. А заключалось это вот в чем. Дело все в том, что после войны, когда проходил процесс денацификации, то выяснилось, что сотрудники прокуратуры в 1933-1945 годах, они действовали по закону, потому что они что делали-то? Вот у них есть закон, а они по этому закону людей арестовывают.
Ну да, если он неполноценный, что же его не арестовать?
Нет, если закон есть, что неполноценного надо арестовать.
Да.
А что же он говорит, человек же по закону живет. Ну мало ли что там, каннибал ест людей, он же тогда поступает по закону своего каннибальского общества-то.
Да,
то есть, конечно. И вот в ФРГ оказалось, что в прокуратуре работают проверенные кадры. Ну, кого лучше взять-то? Ведь не просто молодых, лучше проверенные кадры прокуратуры-то взять.
Не, ну лучше, конечно, 1933 года, чтобы работать.
Вот. И там, значит, оказалось, что в прокуратуре работают в основном сотрудники, которые благополучно приобретали опыт во время нацистского режима.
Безупречная логика.
Да. Ну, а как? Ну, люди знают законы. А законы, кстати, не менялись. В чем вся штука-то? В Третьем Рейхе в общем и целом уголовное законодательство было такое же, как в Веймарской республике. А в ФРГ уголовное законодательство было примерно такое же, как в нацистской Германии. Туда же не вносились моменты, это было уже специальное законодательство, когда неполноценный по...
Эвтаназия, как бы она не... А так, кража, она есть кража.
А хочу вам сказать больше, гомосексуализм, он есть гомосексуализм.
Понятно.
Из гомосексуализм сажали, если я не ошибаюсь, по-моему, до 65-го года, что-то в этом роде. Ну, то есть, эту статью никто не изымал, она все действует, все, все нормально, как бы, да? Вот. И поэтому, вот, в общем и целом, там шли процессы, так сказать, ни шатка-то, ни валка. Это сейчас, вот, когда хоть кого-то находят, так сказать, это идут резонансные процессы. Потому что сейчас, во-первых, уже прокуратура не та, и, в общем, так сказать, есть моменты, чтобы общество, так сказать, как-то к этому отнеслось более серьезно. Вот. А, но на самом деле мы не можем, опять-таки, сказать, сколько сейчас подсчетов нету, но в принципе преступников военных, по большому счету, искали только вот по направлению тех, кто участвовал в Холокосте. То есть это инициировано в том числе Израилем. Значит, но не искал не Израиль, искали, скажем так, энтузиасты. Тот же самый вот Симон Визенталь.
Симон Визенталь, да-да-да.
И другие. Это так называемые охотники за нацистами.
Да, вот, а самых одиозных, наверное, все-таки израильские спецслужбы. Там, ну, тот же Эйхман.
Одиозных, но вообще Симон Визенталь был агентом Моссада. Вот. То есть, ну как агентом, ну в смысле, он у него не на службе стоял, а был, ну как-то агент влияния, он ему денежку платил все-таки немножко Моссад. То есть, они были связаны, они все связаны, это были с израильскими спецслужбами. Mm-hmm. То есть, они на них не работали, они с ними сотрудничали. Ну потому как, а что они тогда искать-то будут?
Ну да, то, откуда у них информация?
Так, да, или что, просто так найти, что ли, кого-то? Нашел и сказал, здрасте, да? Нет, ну конечно, не то, что... Вот, так вот, по данным... Приведенным одним из вот этих охотников за нацистами, наверное, после там смерти Визенталя, он довольно известный, это Эфроим Зуров, значит, на конец 2007 года в Европе и Северной Америке жило 1019 человек, нацистских преступников, которые не подверглись наказанию. Вот, вообще это довольно много.
Это много.
На 2007 год, да. То есть, другие сайты говорят примерно ту же сумму, то есть иногда называется цифру там 6-7 тысяч преступников, но вот всегда вот 1000-1200 человек это те, кто виновен в убийстве, вот, то есть вот, в убийствах виновен. Вот. Это сейчас. Вот сейчас, ну ладно, 10 лет назад, все-таки там еще, наверное, многие уже из них уже в мир иной отошли, но в общем и целом вот такой уровень вот оставшихся безнаказанных военных преступников. А это при том, что, естественно, как мы помним, вывоз Эйхмана, скажем так, закончился с диким скандалом международным. То есть, как бы никто не говорит, что Эйхман не то, что заслужил этого процесса, да, а то, что как бы этот процесс должен был состояться в любом случае, но само похищение агентами Моссад в 1960 году Эйхмана в Аргентине и вывез его в Израиль, это вызвало большой международный скандал, и у Израиля были определенные дипломатические трудности по этому поводу. Ну, нарушение международных прав, то есть вывоз человека, независимо от того, преступник он или не преступник. Вот. Но, судя по всему, Эйхмана бы никто не выдал, если бы его не вывезли. Потому что Аргентина как бы...
Ну, при Перроне-то и при его последователях.
Да, занимала довольно, да, довольно четкую позицию, что не выдаст его там, ни при каких
условиях. Но ведь у немцев, Константин, вопрос. Да. А у немцев же ведь традиционно было влияние в Латинской Америке.
Да, это тоже очень важный вопрос вы подняли. То есть, почему вот те крысиные тропы, о которых мы с вами говорили до этого, почему они в общем и целом все заканчиваются в Латинской Америке? То есть, конечно, важным было то, что тогда в Аргентине был Перрон, который просто откровенно не скрывал своих симпатий к национал-социализму. Он просто нравился ему. Ну, хороший режим, чего? Удобный, хороший. Вот он себя прямо вот фюрером видел, все хорошо. Но... в общем и целом в Латинской Америке сложились очень сильные немецкие диаспоры. А, причем они сложились в Аргентине, в Бразилии, в Чили, в Парагвае.
Слушай, именно... Константин, да. Я видел хронику военного парада в Чили.
Ага.
У меня некоторые ассоциации возникли. Ага. Во-первых, эти шлемы с пиком.
Да, это
у них. Шаг у них, вот именно тот самый гусиный шаг. И вообще, по-моему, у них армия возникла под сильным очень немецким влиянием.
Да, и было и сильное немецкое влияние, и очень много там в Чили было военных советников из Германии, и традиционно в Латинской Америке было много военных советников, причем это военных советников не те, которые переехали жить, а их приглашали, то есть, чтобы они консультировали и так далее. Например, тот же самый Эрнст Трём, он был военным советником в Бразилии, по-моему, или в Аргентине, в одной здесь, там тоже был, до того, как его позвал Гитлер обратно, как возглавляя СА у меня. Вот. То есть их всегда там было очень много. В свое время, особенно это было связано после Первой мировой войны, когда по Германии очень здорово ударил сначала мировой кризис общий, послевоенный, ну, так сказать, страна в разрухе, надо платить репарации, в общем, голод и так далее. И очень много немцев уехало. Куда еще уезжать?
За лучшей долей, понятно.
За лучшей долей, да, но куда еще, кроме как не в Латинскую Америку, потому как, а что в Европе-то делать? Вот. Хотя отъезды немцев, они были довольно на протяжении всей истории Германии, как мы знаем, у нас вот там в Новороссии довольно большие были немецкие колонии, там та же самая республика немцев по Волжье в будущем, да, организовавшаяся. Но в Латинскую Америку они начали уезжать уже в 19 веке, то есть, ну, далеко все-таки. Вот. А после, во время Веймарской республики туда поехало достаточно большое количество народа. И там организовались не просто диаспоры, ну, так сказать, что там, а образовались места компактного проживания. То есть, фактически, деревни, городки маленькие, ну, хотя деревень-то не было, все, что там в Америке, все, что населенный пункт, все город. Вот городки, там в ряде случаев, вот мы можем видеть это по фотографиям, в фотографии как раз 30-х годов, 40-х годов, там иногда домик фахверковый стоит. То есть вот немецкий фахверк.
Да, или интерьер пивной какой-то, где-нибудь в Парагвае.
Да. То есть там, в общем, была такая немецкая диаспора, куда немцы, переехав, могли жить той же самой жизнью, что они жили раньше. То есть вот это окружение, антураж немецкий, это, естественно, тянуло. Это с одной стороны. С другой стороны, немцы, которые переехали в Латинскую Америку, они очень резко выделялись на фоне местного населения своей работоспособностью и своим достаточно высоким образованием. На образование, естественно, у инженерного состава, то есть специалисты переезжали. И они довольно быстро, и плюс еще они обладали связями с европейскими предприятиями и могли быть там их представителями. То есть, в общем и целом, немецкая диаспора была достаточно состоятельной. И даже играла какую-то роль в местной элите. Хотя, естественно, местная элита своя, латиноамериканская, она в том числе здорово немецкую элиту пограбила, когда это был одним из предлогов для того, что эти страны вступили в войну во Вторую мировую на стороне Соединенных Штатов.
А, ну да, наверное, интернировать надо.
Да, и пограбить местное...
И пограбить, да.
Да. То есть, там, отнять какое-нибудь предприятие, отжать. Ну, в общем, как нормальная ситуация в Латинской Америке.
Ничего личного?
Не, ничего, только бизнес, да.
Только бизнес.
Но пограбили неплохо. Но все равно что-то
осталось. А, Константин, опять вопрос к вам. В 20-е и даже в начале 30-х годов, по-моему, в Латинской Америке идут какие-то местные войны. Одни отнимают территорию других, а уж немцы-то воевать умели.
Немцы больше не принимали участие в войне, как, скажем так, пушечное мясо. они были, если немцы были натурализованы, но уже давно, то они просто входили в состав этой местной латиноамериканской элиты. Угу. А так они, в общем, чаще были советниками.
Инструкторы, но, советники.
Да, но военных советников чаще привлекали на основе профессиональной, то есть которые уже получили образование в Германии.
А.
И их туда привлекали в качестве приглашенных военных специалистов. А сами немцы внутри этих стран, они вот воевать там не предпочитали, не воевать. Они предпочитали заниматься там бизнесом и получать с этого большие дивиденды.
Ага.
Потому что на фоне латиноамериканских бизнесменов они отличались большей обязательностью, честностью. Ну, в общем, больше, с ними было значительно проще вести бизнес, угу. И они в этом значительно успевали.
Ну и, наверное, вот. Военный летчик, повоевавший в Первую мировую войну немецкий, как-то был лучше аргентинского, все-таки, я думаю.
Да, был лучше аргентинского, но, как это не покажется странным, военная составляющая в вот этих вот небольших латиноамериканских uh-huh. государствах во время как раз войн 30-х годов, там как раз значительно больше влияния имели наши эмигранты белые.
А, даже так?
А одеваться-то некуда, но человек всю жизнь воевал, а его с белой армией выкинули туда. Вот, а они там, он больше ничего не умеет, ему только в армию идти. Вот, и их там очень любили в армии, потому что они были, ну профессиональные офицеры, почему нет-то? Вот. Да, а бизнесом они заниматься не умели.
Ну, не каждому, не каждому.
Не каждому, да. А вот у немцев как бы так было все более-менее хорошо. И плюс еще, это, к сожалению, тема очень интересная, но она... очень запутанная в том смысле, что там довольно мало документов и довольно много слухов.
Да, вот, Константин, да. Значит, это у меня вопрос к вам. Я сейчас читаю книгу «Операция Меч», «Operation Gladio».
Ага, да, Gladio, да.
Все, вы с ней знакомы. Скажите, пожалуйста, информация интереснейшая. Интереснейшая. Но вот когда общаешься с серьезными историками, да. от них заражаешься определенными вещами. Смотрю библиографию, нет ссылки, например, архив Управления военно-морской разведки да. США. Они ссылаются на книги, и, как я, мне показалось, это книги таких же их единомышленников.
Да.
Но да. даже если это рассматривать как версия, и вот то, что вы сегодня рассказали, это вот, скажем так, только начало. То, что происходит потом, в Европе даже, и, ну, не в Латинской Америке, а вот в Европе, это действительно поражает любое воображение.
Да, операция «Гладио», она очень интересна в каком смысле, что ее вот разные...
Подождите, авторы... Константин, вы, да. когда у нас будут дальнейшие передачи на эту тему, вы расскажете об этом?
Вы знаете, я могу рассказать, но это, знаете, могу рассказать, что другие об этом пишут.
Да, вот а сказал, хотя бы, да. чтобы в первом приближении мы знали, да. что это такое. Да,
потому что действительно подтверждений нет. Но это как, например, в марте 20-го года, марте 21-го года, это все как недавно, в марте 20-го, Ватикан объявил, что он открывает все архивы Папы Пия XII. Вот. А вопрос,
это Вторая мировая война, по-моему.
Да, 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 да. Все туда рванули, в том числе крысиные тропы искать.
Да.
А нету. А нету. Нет. А вопрос, а открыли все архивы Папы Пия XII?
А мы не знаем.
А кто же знает-то?
Вот, ну, вот,
я не знаю, никто не знает.
Никто не знает. Константин, новости, да. а после новостей вопросы слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в студии Юлия Фракунова, звукорежиссер передачи. И у нас гость Константин Залесский. И в этом получасе Константин любезно согласился ответить на ваши вопросы. Хочу только напомнить, что если вы хотите Константина спросить про Бисмарка, спросите его про Бисмарка. Вы хотите его спросить про короля Баварии Людвига, спрашивайте. Хотите спросить про колониальные завоевания Германии в 19-20 веке, тоже. Константин специалист по Германии, профессиональный историк. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Доброе утро. Андрей, добрый Подмосковье.
Вечер. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, два коротких вопроса. А вот какой смысл был этим западным нашим союзникам после войны в Холодной, когда началась, это иметь там рядовых палачей, которые буквально за бутылку водки расстреливали советских людей? И второе, вот Фольксдойче, это советские немцы, которые уходили с наступающими вермахтом, они-то куда ушли, это самое, тоже тропами, которые преступники были?
Спасибо.
Да, понял. Значит, спасали, вот если мы, возможно, мы это не сказали, когда говорили о крысиных тропах, вывозили не рядовых исполнителей. Вывозили не руководителей высшего уровня, но не рядовых исполнителей. Вывозили, скажем так, средний элемент. То есть это были специалисты, это были не, вот не люди, как вы очень хорошо сказали, за бутылку водки расстреливали. Этих как раз не вывозили по тайным тропам. Эти уходили сами, а потом в качестве коллаборационистов переезжали в Канаду и Соединенные Штаты. То есть в общей массе. На них вот не тратили силы по сравнению с этим. Но, тем не менее, спасали все равно людей. Смысл спасения был в том, что католическая церковь, прежде всего, она позиционировала это как христианское мероприятие. То есть, что это вот, типа вот спасение людей, которые, возможно, незаконно преследуют. Американцы же делали ставку на, если это военные преступники немецкие, то это средний уровень, то есть это, условно говоря, специалисты спецслужб, и которых можно задействовать, в случае чего. Когда говорилось о, если же этот человек условно расстрелил за бутылку водки, но он коллаборационист, то значит он уже по сути своей является политически ангажированным. Ну, потому что он коллаборационист, значит, он выступает против Советского Союза не как бандит, а как человек, имеющий определенные политические воззрения.
Константин, то есть он, да. А скажите, пожалуйста, ведь по... это вопрос, естественно, к вам. Я где-то читал и даже видел очень серьезный документальный фильм «Огромное количество бывших эсэсовцев во французском иностранном легионе в десантных войсках в Индокитае».
Да,
это во конечно, французском Индокитае. Да,
это, конечно, но это принцип иностранного легиона. В иностранный легион любой человек может поступить под чужой фамилией.
Ну да, по тем временам, да, 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 действительно, но там все, наверное, прекрасно понимали, о чем идет речь.
Абсолютно. Иностранный легион был укомплектован нацистскими военными преступниками в широком смысле этого слова. В очень значительном количестве. Также там было очень много поляков, которые всего лишились во время... Ну, вот из армии Андерса, вот оттуда. Тоже было, их тоже было... Ну, после войны они ни с чем остались, им деваться было некуда. Вот. Французы как раз очень мало шли в иностранный легион французский.
А вот, кстати говоря, француз мог ли поступить в иностранный легион? Я не знаю.
Во французском иностранном легионе главный принцип был в том, что офицерский состав был французский.
А, там офицеры только французы, да?
Да, офицер как раз не мог туда поступить под чужой фамилией, потому что он офицер.
Ну да.
Да, и значит, что касается Фольксдойче.
Да.
Значит, что касается Фольксдойче. Фольксдойче, в которой в Советском Союзе, это наши Фольксдойче, да, советские Фольксдойче, с ними была большая проблема. Первое. Во-первых, советские власти очень насторожно относились к Фольксдойче, и была ликвидирована республика немцев по Волжье в конце 30-х годов. Когда немцы напали на Советский Союз, в общем и целом, как наверняка все знают, основная масса немецких Фольксдойче уже вот в конце 90-х годов уезжала в Германию из Казахстана.
Mm-hmm.
То есть их отправили в Казахстан. Ну, кого не в лагеря, а того в Казахстан. То есть, в общем и целом, немцы до Фольксдойче, которые на Поволжье, они фактически до них не добрались. Немцы добрались до Фольксдойче, которые жили в Новороссии. Там на тот момент, на момент войны, то есть на момент 42-го года, и 41-го тоже, естественно, там еще застали, то не в смысле все застали, населенные места имели немецкие названия, то есть там какой-нибудь там Шлабендорф, там, условно говоря, да, и их переименовали только, вот, их переименовали только после окончания Великой Отечественной войны. Вот, и оттуда немцы в значительной степени были эвакуированы и ушли вместе с вермахтом.
Ага.
Вот. А мы их потом выселили. Тех, кто был, тех тоже выселили.
Угу. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, добрый день, Константин. Большое спасибо за столь интересную передачу. Константин, вот два коротких, может быть, это один даже будет общий вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько эффективно действовали советские спецслужбы на нашей территории, вот СССР, по выявлению всей вот этой нечисти, которая являлась врагом нашего народа? Это первое. И второе, были ли наши попытки перекрыть эти так называемые крысиные тропы, или же действовать на территории уже вот Латинской Америки для того, чтобы там, если уж не украсть, и так можно выразить, а ликвидировать вот этих врагов, вообще, скажем так, и нашего народа, и вообще всего мирового человечества.
Спасибо.
Да, значит, что касается первого вопроса. Значит, наши спецслужбы, в данном случае мы, естественно, говорим, я так понимаю, о контрразведке, да? Наши спецслужбы действовали на нашей территории достаточно эффективно. Скажем так, они действовали эффективнее, чем немцы на своей территории. У нас действовала очень разветвленная система контрразведывательной службы, то есть тот же самый СМЕРШ. Он действовал достаточно эффективно. Конечно, не 100%, но 100% эффективность вообще, в принципе, никогда нельзя достичь. То есть какие-то банды, особенно когда речь шла о Северном Кавказе, было сложно очень ликвидировать, это требовало дополнительных сил очень больших, но в целом выявление было на достаточно высоком уровне. Скажем так, этот уровень ни в какое сравнение не идет с деятельностью любой контрразведки из крупных воюющих стран во Второй мировой войне. Ну, как бы глупо говорить об американской и об английской, потому что они на территории своей страны там, ну что...
Не работали.
Ну, работали там, да. Там что там, выявлять 10 немецких диверсантов, ну, в общем, вот не совсем, так сказать. Вот. Но, в общем и целом, наша контрразведка, наверное, была самая эффективная контрразведка во время Второй мировой войны. Ну, и немецкая точно не это самое, не, с ней не сравнима. Значит, что касается второго вопроса, нет, мы никогда не предпринимали попыток перекрыть эти крысиные тропы. Во-первых, потому что они, эти крысиные тропы, как мы уже говорили, были, в общем, не очень массовыми. Нам действовать за границей, подставлять свою разведку для того, чтобы перекрыть дорогу 100-200 военных преступников, это, в общем, ну, совершенно неэффективно. Когда же их начали вывозить в Соединенные Штаты уже в массовом порядке, то тогда нам вообще там делать нечего, потому как, ну, как мы можем перекрыть канал, организованный ЦРУ? Ну, это просто нереально. Поэтому мы в этом участие не принимали. Наша разведка, тут уже наша разведка, в том числе наша разведка не военная, а наша разведка политическая, естественно, собирала материалы, но уже не, ее цель была не вылавливание военных преступников как таковых.
Нет, хотя, Константин, хотя, да. А вот вопрос. А после войны сначала МГБ, потом КГБ, насколько интенсивна была работа по выявлению военных преступников, предателей?
Да, значит, это было действие не всего НКВД или всего МГБ, или всего. Это было действие специального отдела.
Ага.
То есть был отдел, которому было поручено выявление людей, совершивших военные преступления на территории Советского Союза. И они этим занимались. В том числе, и, ну, как Шевич, там, Бандеру уже все-таки убили, понимаете ведь?
Ну, в 57-м, да? По-моему, да, в конце.
Да, да.
То есть, и Ребета тут же тоже.
Но это как бы все-таки была борьба, наверное, скорее не против нацистских военных преступников, а против вот этих националистических военных преступников. И Мельника, я думаю, и, там, не простите, не Мельника, Лебедя и Бандеру, их, я думаю, все-таки убирали не прежде всего не как людей, которые совершили конкретные военные преступления, а как руководителей преступной
организации.
Да, угу. То есть это немножко другое. То есть это их уничтожали как руководители организации, а не как непосредственных исполнителей. Вот. Но, тем не менее, да, у нас выявляли, с собирали материалы и пытались их добиться выдачи. Ну, в общем, не добились, скажем так.
Ну, а на территории Советского Союза, по крайней мере, достаточно много, я помню, материалов было.
Нет, на территории Советского Союза шла, не только территория Советского Союза, на территории Восточной Европы шла очень активная работа. Везде и в странах Восточной Европы были специальные отделы, которые занимались поиском военным преступникам. Шла обмен информацией, шло выявление у нас преступников. Были отделы в КГБ, который только этим и занимался. Их выявляли, их арестовывали, их, так сказать, работа шла постоянно. Не сравнить с работой Гамбургской прокуратуры.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Одну секундочку. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Спасибо, Леонид, за гость. Такой вопрос. Много анекдотов ходит по поводу судьбы шефа гестапо Миллера. Есть ли какая-то информация? Можно поставить в этой истории, наконец, точку?
Спасибо. Да. Ну, точку мы поставить окончательно, в общем... точку — это когда кто-то труп хоронил, да? Вот. В общем и целом есть информация, довольно точная, что был обнаружен труп Мюллера. Был обнаружен труп человека с документами Мюллера и в его мундире. Он был обнаружен, соответственно, в первых числах мая 1945 года в районе Имперской канцелярии. Труп был найден, труп был захоронен. Значит, и зафиксировано, что вот нашли Мюллера, значит, все. Вот. Когда потом вскрыли могилу, то там обнаружились части нескольких человек, то есть там было все перемешано, и никак идентифицировать нельзя было. Никаких данных о том, что Мюллер находится за рубежом, нет. Ни одного подтверждения. Кроме вербовочных бесед с Мюллером, о которых мы сегодня уже упоминали. Но вербовочные беседы с Мюллером не поддаются никакой критике, это фальшивка. Это однозначная фальшивка, независимо ни от чего. Так сказать, это видно по тексту. То есть это можно прочитать этот текст и вы понять, что это фальшивка. То есть никаких данных о Мюллере нет. Если бы Мюллер бежал за границу, то в любом случае как какие-нибудь слухи, факты и так далее всплыли бы. Они не всплыли. Судя по тому, что до этого заявлял Мюллер неоднократно в кругу своих друзей, эти друзья об этом сообщили, то есть это не специально подготовленная им информация или политика дезинформации, в принципе, Мюллер не отделял себя от режима. Этот режим его сделал, этот режим его вознес на позицию, до которой он по большому счету в силу своих способностей, скорее всего, никогда бы не дорос, и он понимал, что с этим режимом он и должен уйти, как, так сказать, немецкий чиновник, именно чиновник, а не какой-нибудь там политический деятель, что вот его этот режим вознес, он с этим режимом и умрет. Так что, в общем, вероятность смерти, самоубийства Мюллера в 1945 году в Берлине, она чрезвычайно высока, ну, 99%. Тем не менее, 1% мы все равно должны оставить на неизвестность.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Александр.
Пожалуйста.
А Борман, тот же вопрос про Бормана только, потому что было очень подробно.
Спасибо.
Про Бормана скажу так. Ответ абсолютно точно такой же, только не 99%, а 100%. Да. То есть Борман, он покончил с собой в Берлине в, там, по-моему, 2 мая 1945 года. Значит, по-моему, 2 мая, я не уточню, или 30 апреля, я тут, сейчас я дату немножко. Ну, а значит, это вот тут стопроцентное доказательство, потому что у нас есть, это самое, как это, самое упрямое, самое, ну, потому что тест ДНК есть, в общем. Труп опознан по тесту ДНК.
А, понятно, все. Все.
То есть тут вот 100, это вот тот самый 1%, который это там, точка поставила.
И, Константин, у меня вот такой вопрос. Обращаю внимание слушателей на то, что Константин является автором книги «17 мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рейха». На редкость увлекательная, в лучшем смысле этого слова, познавательная книга. Проделана колоссальная работа. Скажите, пожалуйста...
Да, а знаете ли, второе издание этой книги, возможно, выйдет в следующем месяце.
Слушай, тогда вы мне скажите заранее, потому что да. я тогда его приобрету обязательно.
Обязательно.
Вот, обязательно. Константин, вопрос вот какой. Насколько соответствует образ, вылепленный Семеновым и Лиозновой, с реальным портретом Мюллера, шефа гестапо?
Значит, он вообще не соответствует действительности. Значит, никогда не надо считать, что Мюллер был такой же, как человек, сыгранный выдающимся, с моей точки зрения, актером Леонидом Броневым. Вот. Леонид Броневой значительно более симпатичная личность, и не только Леонид Броневой, а Мюллер, образ Мюллера, созданный Броневым, это значительно более симпатичная, более привлекательная, более располагающая к себе личность, чем был Борман на самом деле. А, простите, Мюллер на самом деле. Ага. А Мюллер, в общем, был довольно неприятным человеком. И он был вообще совершенно другой, они внешне не похожи, он настоящий Мюллер моложе образа, который создал Броневой, он совершенно другой человек, значит, опять-таки, в образе Броневого Мюллер говорит, я люблю водку от коньяка и Савею, на самом деле Мюллер любил именно коньяк и сигары. То есть, ну, образ, в общем, не имеет ничего.
Ничего общем, с образом, да. И тогда сразу же такой же вопрос. Шелленберг?
Шелленберг, в какой-то степени эти люди, в общем, похожи, но именно в какой-то степени. Потому что равнять Шелленберга изначального с тем приятнейшим человеком, образ которого создал Табаков, а Табаков вообще как бы очень располагающий к себе человек, то он, конечно же, был значительно более, ну, скажем так, ну, конечно, не отталкивающий, а в данном случае был, в общем, тоже располагающий к себе человек, но он был значительно менее привлекательный. И, в общем и целом, Шелленберг был, ну, он был не такой, как Табаков, но они немного внешне похожи. Угу. Немного внешне похожи, и по строению тела они похожи. Ну, по строению фигуры. Фигура у них примерно такая же.
А мемуары Шелленберга?
А мемуары Шелленберга – это не самый хороший источник. Дело в том, что они были изданы после смерти Шелленберга, и он их не писал. У него английский журналист, причем журналист, любящий, так сказать, политическую публицистику, то есть, в общем, в целом, не то чтобы агент МИ-6, но связанный с МИ-6.
Ага.
То есть он был связан, ну как, все, кто работает в политике во время войны и после войны, они были связаны в какой-то мере с МИ-6. То есть не то, что он агент МИ-6, но был связан. И вот он работал какое-то время с Шелленбергом, делал записи, а после его смерти еще издал книгу. То есть вопрос о том, насколько велик вклад МИ-6 в написание мемуаров Шелленберга «Лабиринт», он остается открытым, возможно, он больше, чем вклад самого Шелленберга.
Насколько велика роль МИ-6 в гибели кота Скрипалей? Вот это вот вопрос вопросов.
О, знаете, я не могу вам сказать.
Это мысли вслух.
Но скажу честно, кота жалко.
Кота жалко, да. Вот да. Что жалко, то жалко. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, Сергей.
Скажите, вот имеется ли какая-то официальная реакция современной Германии на существование бандеровского вот этого профашистского отребья на Украине?
Официального, конечно, нет. Ну как? Официального нет. Официально идет... они не могут официально на это отреагировать. Если руководство ФРГ, так сказать, любое, именно руководство, не политическая какая-то организация, а руководство, даст официальную реакцию по этому вопросу, это будет колоссальный скандал, который приведет к дискредитации этого политика. Поэтому будут молчать до упора совершенно. Ни при каких обстоятельствах не будут говорить. Там еще альтернатива для Германии может высказаться, потому что ей никогда не светит занять какие-нибудь властные позиции. А остальные, ну, ни при каких обстоятельствах. Причем они не будут это высказывать никогда, потому что на перспективу могут влететь. Вон главнокомандующий военно-морским флотом сказал, что с его точки зрения,
вот именно.
Крым невозможно вернуть. С моей точки зрения, Крым тоже невозможно вернуть, да? Так что, взяли за это выгнать главнокомандующего ВМФ? Ну, это же нонсенс ведь, да?
Да, ничего. Он сегодня подал в отставку, да.
Сегодня подал в отставку, поэтому, чтобы кто-то сказал что-то про вот нынешние эти националистические формирования бандеровские, да, конечно, нет. А эти марш, уж на что в Прибалтике идут, когда идут вот эти вот марши в Эстонии, в Латвии, марши ветеранов.
Этих бывших, да.
Да, ветеранов войск СССР. И то высказываются исключительно общественные деятели. То есть люди, не занимающие каких-то позиций в правительстве. Ну, в смысле, в руководстве страны.
Mm-hmm.
Ничего. Публицисты высказываются, причем публицисты близкие к правительству высказываются. Общественные деятели высказываются, ученые высказываются. Широко высказываются. Правительство никак не реагирует и не будет реагировать.
Mm-hmm. И последний вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим. Я хочу у Константина спросить, несколько раз Польша была упомянута, которая изобразила из себя главную жертву Второй мировой войны, и с нее началось, и главные потери, все. Вот там погибло 6 миллионов человек, но я посмотрел, вот покопался в статистике, там, оказывается, все население довоенной Польши, вот, и были погибшие евреи, это в основном были погибшие евреи. И в связи с этим вопрос, а выявлен ли какой-то, вот, я не знаю, польские преступники, механизм этого уничтожения евреев, и как... Почему это было замазано вот после войны, вот эта вся трагедия вот, польского еврейства? Спасибо.
Спасибо. Константин, полторы минуты в вашем распоряжении.
Ой, значит, я постараюсь это сказать быстро. Значит, там проблема очень большая. Она заключается в том, что во время войны часть населения Польши было привлечено к Холокосту. Но параллельно с этим шло уничтожение и польского населения. То есть против него тоже был ряд действий, но там шло уничтожение по фрагментарному принципу. То есть уничтожали интеллектуальную элиту польского населения. После войны возник конфликт с наличием армии Краевой, которая выступила против армии Людовой, то есть ту, которая поддерживала советский режим. Поэтому после войны сосредоточено было все, значит, сначала на то, что армия Краева мешала бороться с немцами, а вопрос о Холокосте замалчивался с самого начала, потому как ни в коем случае в Польше, в том числе в социалистической Польше, этот вопрос нельзя было поднять, потому что вина поляка не может, поляку ничего не может быть поставлено в вину.
Да.
Это официальная позиция польских властей, в том числе позиция социалистической Польши. Это база, на которой все базируется.
И хотя огромное количество, вот по рассказам историка Александра Колпакиди, огромное количество поляков сотрудничали с немцами.
Да. А это не важно. Поляков нельзя обвинить, в том числе и в убийстве советских военнопленных в 1920 году.
Это да, но нельзя, значит, нельзя, понятно.
На территории Польши поляков ни в чем обвинить нельзя, ни при каких обстоятельствах, ни при каком режиме.
Ну ничего, ничего.
Это базовые ценности Польши.
Константин, огромное вам спасибо за начало серии бесед, потому что мы еще посмотрим, к чему вы выведете нас. Потому что информация крайне интересная. Значит, я могу сказать, что Константин, мы с ним решим, когда он будет. А в следующую субботу у нас будет Евгений Белас. Военное кино в западном кинематографе. До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. Спасибо.
Программа Леонида Володарского.